Часть третья. Руки Коффи. Глава первая. Проглядывая уже написанное, я обнаруживаю, что назвал Джорджия Пайнс, место, где я теперь проживаю, домом престарелых. У владельцев этого заведения мой приговор не вызвал бы восторга. Согласно буклетам, что лежат в приемной и рассылаются перспективным клиентам, Джорджия Пайнс — многофункциональный комплекс, в котором обеспечены все условия для проживания пожилых людей. Имеется даже, если верить буклету, центр развлечений. Люди, которые здесь живут, буклет нигде не называет нас обитателями, а вот со мной такое иной раз случается, знают, что это всего лишь комната с телевизором. Многие думают, что я заносчив, потому что редко захожу в эту комнату. Но причина в том, что меня тошнит не от людей, которые сидят вокруг телевизора, а от передач, которые по нему показывают. Опра, Рики Лейк, Керни Уилсон, Роланда.
Герои телесериалов.
Мир рушится на наших глазах, а тут сплошные разговоры о том, как бы потрахаться, которые ведут женщины в коротких юбках и мужчины в расстегнутых рубашках. «Да ладно, не судите, да не судимы будете, как учит нас Библия. Вот и мне хватит ворчать. И потом, если бы я хотел проводить время в ином обществе, то всегда мог бы переселиться в мотель «Счастливые колеса», куда каждую пятницу и субботу по вечерам мчатся патрульные машины с включенными сиренами и мигалками. Моя близкая подруга Элейн Коннелли полностью со мной согласна. Элейн 80, она высока и стройна, спина прямая, глаза ясные. Утонченная, интеллигентная женщина. Ходит она очень медленно, плохо гнутся пальцы. Артрит, знаете ли. Но зато у нее прекрасная длинная шея, лебединая шея и роскошные волосы, которые красиво падают на плечи, если она их распускает. А главное, она не считает меня заносчивым. Мы проводим вместе много времени, Элейн и я. Если бы не дожил до столь преклонного возраста, я бы, наверное, мог сказать, что она моя дама. Однако иметь близкую подругу, и только подругу, совсем неплохо, а иной раз очень даже хорошо. Множество проблем, которые возникают у дам с кавалерами, для нас просто не существует. И хотя я знаю, что никто моложе, ну, скажем, 50, мне не поверит, берусь утверждать, что иногда угли лучше костра. Странно, конечно, но все-таки верно. Короче, днем телевизор я не смотрю. Гуляю, читаю, а последний месяц или чуть больше в основном пишу мемуары среди горшков с цветами на веранде. Я думаю, там больше кислорода, а он способствует воспоминаниям. Когда же я не могу уснуть, то спускаюсь вниз и включаю телевизор. Домашнего театра или чего-то такого в Джорджии Пайнс нет. Полагаю, это развлечение слишком дорого для нашего центра развлечений. Но к наиболее распространенным кабельным каналам мы подключены. Сие означает, что у нас есть канал американского фильма. Тот самый, объясняю тем, кто к нему не подключен, по которому фильмы показывают в основном черно-белые, а женщины в них никогда не раздеваются. Для такого старого пердуна, как я, оно может и к лучшему, потому что фильмы эти меня успокаивают. Не раз и не два я засыпал на этой ужасной зеленой софе перед телевизором, когда на экране Фрэнсис, говорящий мул, вновь вытаскивает стилет Дональда О'Коннора из огня. Или Джон Уэйн очищал додж от бандитов. Или Джимми Кегни называл кого-то грязной крысой, чтобы тут же выхватить револьвер. Какие-то из этих фильмов я смотрел со своей женой, Джейнис, не только моей дамой, но и лучшей подругой. И они меня тоже успокаивают. Одежда, которую носят актеры, их походка, манера разговора, даже просто музыка. Все меня успокаивает. Они напоминают мне, полагаю, дело именно в этом, о тех временах, когда я, мужчина, твердым шагом ходил по земле и еще не превратился в побитого молью реликта, доживающего свой век вместе со стариками, для многих из которых подгузники и резиновые трусы — необходимый атрибут одежды. А вот в том, что я увидел этим утром, не было ничего успокаивающего. Абсолютно ничего. Элейн иной раз присоединяется ко мне, чтобы посмотреть программу для ранних пташек, начинающуюся по КАФ в 4 утра. Она не говорит, почему, но я и сам знаю, что у нее жуткие боли, вызванные артритом, а лекарства, которые ей дают, уже не помогают. В то утро, вплыв в телевизионную комнату в белом махровом халате, Элейн застала меня на просиженной софе. Я наклонился над высохшими палками, в которые превратились мои ноги, и, обхватив руками колени, пытался утихомирить сотрясающую меня дрожь. Все тело пробирал холод. Лишь одно место осталось теплым. Пах, словно вновь вернулась урологическая инфекция, так докучавшая мне осенью 1932 года, осенью Джона Коффи, Перси Уэтмора и мистера Джинглиса, дрессированного мышонка. Опять же, осенью Уильяма Уэртона. «Пол!» — воскликнула Элейн и поспешила ко мне. Поспешила, насколько позволяли пораженные артритом суставы. «Пол, что с тобой?»
«Все будет хорошо». Едва ли мои слова, сопровождаемые перестуком зубов, звучали убедительно. «Дай мне пару минут, и все придет в норму».
Она села рядом, обняла меня рукой за плечи.
«Я в этом уверена? Ну что случилось, господи? Пол, на тебя больно смотреть. Ты словно увидел призрак».
«Я и увидел», — подумал я, но широко раскрывшиеся глаза Элейн подсказали, что я озвучил свою мысль.
«Не совсем призрак», — я похлопал ее по руке. «Осторожно, очень осторожно». «Еще минута, Элейн, и все. Господи!»
«Призрак из тех времен, когда ты служил надзирателем в тюрьме?» — спросила она. «Из тех времен, о которых ты пишешь на веранде?»
Я кивнул.
«Я работал в коридоре смертников».
«Я знаю».
«Только мы называли его Зеленой Милей. Из-за линолеума на полу. Осенью 32-го года к нам доставили этого парня, сумасшедшего. Звали его Уильям Уэртон. Ему же нравилось называть себя крошка Билли. Он даже вытатуировал эти слова на руке. Молодой парень, но опасный. Я до сих пор помню, что написал о нем Кёртис Андерсон, тогдашний заместитель начальника тюрьмы. Отличается дикой необузданностью, чем и гордится. Уэртону 19 лет, ему на все наплевать». Последнюю фразу он подчеркнул дважды. Рука, что обнимала мои плечи, теперь поглаживала спину. Я начал отходить. В этот момент я любил Элейн Коннелли всем сердцем и мог бы зацеловать ее, о чем и сказал. Может, и следовало зацеловать. В любом возрасте одиночество и испуг не в радость, но особенно они ужасны в старости. Но думал я о другом, моих незавершенных мемуарах. «Ты права. Я как раз писал о появлении Уэртона в блоке «Е», о том, как он, еще не войдя в блок, едва не убил Дина Стентона, одного из парней, которые со мной работали».
«Как ему это удалось?» — спросила Элейн.
«Причин две — целеустремленность и легкомыслие», — мрачно ответил я. «Целеустремленность со стороны Уэртона и легкомыслие со стороны надзирателей, которые привезли его. Главная ошибка — слишком длинная цепь, соединявшая наручники Уэртона. Когда Дин открывал дверь блока «Е», Уэртон находился у него за спиной. Еще два надзирателя стояли по бокам, но Андерсон оказался прав. Дикий Билл плевать хотел на такие мелочи.
Он перебросил цепь через голову Дина и начал его душить.
Элейн содрогнулась.
«Я все думал об этом, не мог заснуть, поэтому и спустился сюда. Включил каф, решил, что покажут фильм, который меня успокоит. Или ты придешь на свидание и порадуешь меня своим присутствием».
Она рассмеялась и поцеловала меня в лоб над самой бровью. Когда это проделывала Джейнис, у меня по всему телу бежали мурашки. Побежали они и сейчас, после поцелуя Элейн. Выходит, с возрастом не все меняется.
А показывали гангстерский фильм 40-х годов «Поцелуй смерти».
И я почувствовал, что меня вновь начинает прошибать дрожь, но сумел подавить ее.
«С Ричардом Уидмарком. Я думаю, в этом фильме он впервые получил большую роль. Мы с Дженнис его не смотрели. Мы обычно не ходили на фильмы про полицейских и гангстеров. Но где-то я читал, что Уидмарк блестяще исполнил роль преступника. Могу это подтвердить. Исполнил блестяще. Бледный такой. Не идет, а крадется. Всегда называет людей парнями, говорит о нытиках, о том, как он ненавидит нытиков.
Я вновь задрожал, хотя изо всех сил пытался унять дрожь. Не вышло.
«Светлые волосы», — шептал я. «Длинные светлые волосы. Я смотрел до того момента, когда он спускает старуху в инвалидном кресле с лестницы. Потом выключил телевизор».
«Он напомнил тебе об Уэртоне?»
«Он и был Уэртоном, только в жизни».
«Пол?»
— она замолчала, посмотрела на потухший экран телевизора, кабельную приставку с горящей цифрой 10, порядковый номер кафа, и повернулась ко мне.
«Что?» — спросил я. «Что, Элейн?»
Я подумал, что сейчас услышу от нее: «Ты должен прекратить писать об этом. Должен порвать все, что уже написал, и обо всем забыть».
«Этот фильм не должен остановить тебя на полпути».
У меня отвисла челюсть.
«Закрой рот, Пол. Слопаешь муху».
«Извини. Просто я...»
«Ты уже решил, что я скажу тебе прямо противоположное, не так ли?»
«Да».
Она взяла мои руки в свои. Нежно, очень нежно. Такие длинные, прекрасные пальцы и раздувшиеся уродливые костяшки. И наклонилась вперед, не отрывая карих глаз, один из которых уже затуманила катаракта, от моих синих.
«Я, возможно, слишком стара, чтобы жить, но вот думать еще способна. Для стариков несколько бессонных ночей — проблема не из великих. Что из того, что ты увидел на экране телевизора призрак? Или ты хочешь мне сказать, что других видеть тебе не доводилось?»
Я подумал о начальнике тюрьмы Мурсе, Гарри Тервилигере, Брути Хоуэле. Я подумал о моей матери и о моей жене Джейнис, которая умерла в Алабаме. Призраки для меня не в диковинку, это точно.
«Нет, это не первый призрак, который я увидел. Но меня это потрясло, Элейн, потому что я увидел именно Уэртона».
Она опять поцеловала меня и поднялась, скривившись от боли, очень осторожно, упираясь руками в бедра, словно боялась, что кости прорвут кожу, если их не сжимать.
«Я думаю, телевизор можно посмотреть и в другой раз. А сегодня приму лишнюю таблетку, которую я храню на черный день или ночь. Приму ее и лягу в постель. Может, и тебе последовать моему примеру?»
«Да, пожалуй». На мгновение я подумал, а не предложить ли ей лечь в одну постель, но увидел ноющую боль в ее глазах и отказался от этой мысли. Потому что она могла бы согласиться, и согласиться только ради меня. а в этом хорошего мало. Телевизионную комнату, у меня язык не поворачивается называть ее иначе, даже иронически. Мы покинули бок о бок. Я замедлял шаг, чтобы не обогнать ее. Она же с трудом передвигала ноги. В доме царила тишина, прерываемая редкими стонами из-за закрытых дверей. Кому-то снился кошмар.
«Думаешь, ты сможешь уснуть?» — спросила Элейн.
«Да, полагаю, что да», — уверенно ответил я, но, разумеется, не смог. Пролежал на кровати до восхода солнца, думая о поцелуе смерти. Я видел Ричарда Уидмарка, который, хихикая как безумец, привязывал старушку к инвалидному креслу, чтобы потом скатить с лестницы. «Вот что мы делаем с нытиками», — сказал он ей, а потом его лицо слилось с лицом Уильяма Уэртона, каким оно было в день его появления в блоке Е и на зеленой миле. Уэртон, хихикающий, как Уидмарк. Уэртон, кричащий: «Веселенькая заварушка, да? Все как надо!» На завтрак я, конечно, не пошел. После такой ночи не до завтрака. Прямым ходом отправился на веранду и начал писать. Ха, призраки. Ну и что? О призраках я знаю больше многих.